Продолжаем. В прошлый раз мы говорили о Сократе. Сократ умирает в 399 году, и после его смерти его ученики разбежались кто куда. Собственно говоря, возникают различные течения, различные школы, которые возглавляют, как я сказал, его ученики. Появляются киники, киренаики, мегарики, ну и, естественно, появляется Платон. Коротко о киниках. Дело в том, что философы по своему смыслу являются не греками, а пришельцами, малазийцами. Так вот, киники – это пришельцы, малазийцы. Самый знаменитый киник – Диоген. Диоген, который жил в бочке. В чем смысл философии киников? Первое. Начиная с Сократа, разрабатывается, усиливается интеллектуалистская тенденция в философии греков. И вот эта интеллектуалистская глыба в виде Сократа и Платона начнет давить на культуру, из-под которой начнет давить на культуру Греции, под которой окажется Анаксагор, Эмпедокл, а также киники. То есть интеллектуалистская традиция будет репрессивной по отношению к грекам. Так вот, киники – это реакция на ту новую философию, которая стала доминировать в Греции. Это реакция на слова, на слово, которые запеленали, окутали Грецию. Тезис киников таков. Философия – это не слово. Философия – это дело, это поступок. Более того, научные суждения вообще не годятся. Научные суждения невозможно. Единственное, что можно делать, это именовать, давать имена. А философское обоснование вот такого рода тезы состояло в следующем. Киники полагают, что никаких общих сущностей не существует, существуют лишь только единичные. Следовательно, единичные сущности могут только именоваться. А связь имен без универсалей невозможна в виде суждений. Суждение невозможно. Вот примерно пафос киников. Киники выработали довольно интересную программу в области социальной жизни. Поскольку они пришельцы, не коренные греки, поскольку они относились прохладно к традициям, нравам, обычаям, богам Греции. Они к ним относились как к чему-то чуждому и иногда даже нелепому. Так вот, киники впервые называли себя космополитами. Их родина – это весь мир, а не какие-то маленькие закоулки Греции. Киники представляли из себя людей в робе, с палочкой, с сумой. Вот они, как собаки, могли рыться там, добывали себе хлеб, рыться, грубо говоря, в тех местах, которые сегодня называют помойками. Вот. То есть это люди, которые не заботились о будущем, и самое главное, они должны были сохранить уверенность в себе. Однажды, когда Диоген еще встретился с Сократом, Сократ указал ему, что вот в эти дыры плаща просматривает гортыня киников. Киники – люди гордые, не сгибающие, не гнущиеся. Позднее они составили основание для философии стоиков. Вот коротко о киниках. Мегарики. Мегарики, в противоположность киникам, полагали, что возможны научные суждения, что существуют общие сущности, и эти общие сущности позволяют строить научные суждения. Наиболее известный мегарик – Евклид, ну, не тот Евклид, который придумал теорию, известную в математике, а Евклид Мегалик. Наиболее известные парадоксы, с которыми столкнулись мегалики, это парадокс, например, лжеца. Суть этого парадокса состоит в так называемых перформативных утверждениях, типа «я лгу», то есть ведь тогда, когда я говорю, что я лгу, я не понимаю, вот лгу я или нет, потому что если я лгу, то это истина, и, следовательно, я не прав. А если я не прав, то я должен говорить, что я говорю истину. Но если я говорю истину, то я тогда лгу. Вот такого рода парадоксы заметили мегарики. Равно как мегарики обсуждают парадокс рогатый. Суть этого парадокса состоит в том, что двух как бы восклицаний. Восклицание первое. Вопрос задается так. Ты терял рога? Нет, я не терял рога. Значит, они у тебя есть. Вот эти парадоксы мегариков позднее будут подобны парадоксам в теории множеств, парадоксам Брадобрея, например, там, лысого человека и так дальше. Следующее течение, возникшее после смерти Сократа, возглавлялось Аристипом. Аристип возглавлял так называемых киренаиков. Киренаики происходят от слова кирены. Кирены – это один из городов, в котором проживал Аристип. Суть философии их проста. Нужно получить, люди живут для того, чтобы получать удовольствие. Но для того, чтобы получать удовольствие, нужно выполнить некоторые требования. Нужно выполнить первое требование. Нужно быть свободным. Потому что несвободный человек не получит удовольствия. Но и этого мало. Помимо этого, необходимо освободить себя от памяти. Потому что память напоминает тебе о прошлом, и это прошлое может доставлять тебе неудовольствие. Третье. Необходимо оставить себя без надежд. То есть отказаться от надежды, не надеяться. Потому что если ты на что-то надеешься, то тогда вполне возможно и твои разочарования. Кто очаровывается, тот и разочаровывается. И вот таким образом они, киренаики, вырабатывали модель поведения, которая как бы помогала людям получать некие удовольствия. Причем удовольствия не только духовные, но и физические. Дело в том, что сам Аристип полагал, что удовольствия могут быть не сегодня, не завтра и не вчера, а только лишь сегодня. И в каждый момент, в любой ситуации, нужно их извлекать. Эти удовольствия нужно извлекать. Однажды, когда его пригласили на какой-то прием, он, конечно, благополучно покушал, но кто-то ему, какой хозяин, кажется, плюнул ему в тарелку. Он спокойненько доедал этот суп по той причине, что ничего страшного не произошло, что даже на рыбаков море брызжет, а они рыбу ловят. А здесь эта рыба уже еще и сварена была. Вот примерно такова философия киренаиков. Теперь я займусь Платоном, философией Платона. Платон, Платос – это наиболее популярный и самый известный философ. Вообще существует два типа философов. Первый тип – это платонистского типа философ, второй тип – аристотелевского. Платон – это человек воображения, творчества. Он все в процессе творчества, все как бы все путает, мешает и расставляет не на те места, не на те полки. То есть человек такой творческий. Аристотель – это, напротив того, человек, классифицирующий, раскладывающий, нумерующий, присваивающий имена и так дальше. Расставляющий. Так вот Платос широкий. Когда он родился, рассказывают, к нему пчелы слетелись и вот стали жужжать около его рта, что указывало на то, что вот родился сладкоголосый вот человек, голос которого будет завораживать многих людей. Ну так действительно и произошло. Он родился в семье царской, получил хорошее воспитание, умел читать, писать, занимался спортом, был даже, говорят, олимпийским чемпионом. Вот. И там, годам 17-18, довольно прилично уже сочинял, писал. Но однажды он попал к Сократу. Послушав Сократа, он понял, что ему не сравниться с ним. Пришел домой и все, что он наработал, сжег. После этого начинается творческое сотрудничество Платона с Сократом. Платон стал ходить к Сократу. И в течение 10 лет и больше он постоянно его слушал, наблюдал, ходил за ним. Вот. Ну а затем, после того, как Сократа убили, Платон был страшно разочарован, вот, уезжал из страны, там, его продавали куда-то в рабство, опять выкупали и прочее, и прочее, прочее, и так дальше. Так вот, суть философии Платона. Значит, ну, во-первых, философия Платона нам известна по его так называемым диалогам. Во-первых, эту вот диалогическую форму он, конечно, позаимствовал или ей научился у Сократа. Существует около 39 диалогов, причем некоторые не совсем хорошо установлены, авторство их не совсем хорошо установлено. Вот. Я расскажу несколько, во-первых, эпизодов, а во-вторых, расскажу как бы о некоторых идеях. Первая идея – это критика Платоном повседневного сознания. Согласно Платону, поскольку человека, подобного Сократа, убили, постольку этот мир недостоин, или, вернее, достоин осуждения. Сократ придумывает, составляет мир идей. То есть Платон известен тем, что он сочинил, придумал идею. Идея – это не то, что существует в наших головах. Это некая единственная подлинная реальность, помыслив которую или попытаясь вообразить которую, у человека неизбежно прибегает к процедуре мышления. Ну, то бишь, мышление существует лишь постольку, поскольку существуют идеи, которые мы мыслим. Но эти идеи являются не результатом нашего мышления, а как бы источником, провоцирующим его. Итак, идеи обладают единственной подлинной реальностью. Мир же вещей – это всего лишь копии, тени, копии этих идей. Следовательно, всякий человек должен не застревать среди этих копий, не обставлять себя копиями, а иметь, устанавливаться, а иметь мужество вот, идти к идеям, вот к этому реальному, подлинному началу. То есть идти к ним, отвернувшись от материального мира. Вот это примерно первый пафос. Второй. Теория припоминания. Поскольку существуют идеи, поскольку они не являются результатом, продуктом мышления или творчества человека, постольку они уже как бы предшествуют человечеству. В этом смысле они являются врожденными. То есть не людьми рождаются. То есть людей уже не было, а идеи уже их поджидали. Поджидали, или, вернее, вот вместе с рождением человека в нем уже рождаются и идеи. Вот эти идеи он будет называть врожденными. Так вот, если согласиться с этой тезой, то тогда получается, что не нужно особенно вращать глазами, не нужно стараться познавать мир, в котором мы живем, ибо это мир теней, мир копий, а нужно стараться припомнить вот те идеи, с которыми ты родился, слава Богу. И тогда процедура познания будет напоминать процедуру припоминания. Для того, чтобы припомнить эти рожденные идеи, тебе нужно почистить окна своей души. Ну, то есть, сделать их более прозрачными, освободить от копоти. Так возникает теория припоминания. Суть ее, повторяю, состоит в том, что тебе не нужно вращать глазами, обращать внимание на внешний мир, а нужно обернуть глаза внутрь самого себя. И вот что-то раскрутить в себе с тем, чтобы этим раскрутом вытащить весь мир, в том числе подлинный мир, мир идей. Далее. Теория человека. Ну, теория человека, наиболее как бы популярная теория человека, изложенная Платоном в Пире, это теория андрогина. Андрогин. В начале, как говорит Платон, существовали люди полные, круглые, с четырьмя ногами, с четырьмя руками. И вот они бегали, катались и обладали огромной силой. Такой силой, что боги их стали бояться. Ну, бояться, как бы они не отобрали у них власть. И вот однажды они решили умерить силу человека, и поэтому решили их разделить. Но они стали их убивать, потому что если убить всех людей, то тогда получится, что кто же богам будет приносить дары, а боги ведь жадные. Ну и поэтому они решили умножить людей, разделить их. И вот человека разделили. Разделив, мы получили пол человека. Пол человека. При этом возникло три группы. Если это был мужчина, то появилось две половинки мужчин. Если это была женщина, то появилось две половинки женские. Так возникло гомосексуальное отношение между мужчинами и лесбийское. То есть мужчина стал стремиться к другой половинке, называемой, которую составляли мужчины, а женщины – женщины. И лишь вот только та нормальная, вот та половинка, которая состояла, то целое, которое состояло из мужчины и женщины, стала представлять себе мужчину и женщину. И, естественно, половины устремились друг к другу. Так в античности, так у Платона вводится понятие эроса или и любви. Ведь до Платона, собственно, греки не знали любви, не знали эроса. И лишь вот только разделив целого человека пополам, после того, как появляется пол и половые отношения, возникает эрос и любовь. Значит, поскольку людям нужно было размножаться, боги устроили все так, что соединившись, мужчина и женщина, оставлял потомство после себя и так дальше. Следующая важная тема, связанная опять же с человеком, это так называемая теория регресса. Теория регресса. Ну, прежде всего, я должен заметить, что в сочинениях Платона уже нет указаний на так называемую полную душу. Душа тоже разделилась. Она стала состоять из трех частей. Из части низшей, средней и высшей. Низшая – это более такая как бы растительная, чувствующая. Вторая – это вожделеющая или властвующая. А третья – это интеллектуальная. Так вот, эти три части, или трехчастные представления Платона о душе, ввели в философию, в свою очередь, представление о том, что душа человека – это единственное, что может вступать с самим собой в борьбу. Вот все, будучи целым, монотонным, не может вступать в борьбу с самим собой, а душа человека может, потому что она разделена на три части. И высшая часть борется с низшей частью. Или, как говорит Платон, в мифе об Эре у нас оказываются три как бы лошади, три коня, на которых вот наша душа скачет, и одна вот, как бы левая вот, лошадь тянет тебя в одну сторону, правая в другую, и все это в конце концов падает на землю и отрывается, отдаляется от мира идей. Я хочу еще сказать, третье, четвертое. Нужно сказать о том, что теория регресса Платона предполагает некий золотой век, на смену которому приходит серебряный, медный и так дальше. Так вот, согласно Платону, не человек произошел от обезьяны, а, грубо говоря, обезьяна произошла от человека. Мир устроен так, что в нем на смену лучшему всегда приходит худшее. Вначале были люди, но затем появились ленивые люди, глупые, жадные. Вот эти вот, вот эта жадность, глупость и лень стала основанием для того, чтобы возникли животные, рыбы, птицы и разные млекопитающие. Так Платон объяснял появление органической, что ли, структуры мира. Эта органическая структура мира, животное, растительное, появилась лишь в силу деградации человека. Далее. Я должен сказать еще о социальном идеале Платона. Понятно, что Платон выделял несколько типов государства. Понятно, что Платон придумывал идеальный тип государства и хотел его воплощения. Так вот, рассказывая об идеальном государстве Платона, я должен сказать следующее. В этом государстве Платон оставляет только три класса. Крестьяне, которые работают, и ремесленники, воины и правители, мудрецы. Значит, крестьяне соответствуют низшей части души, такой чувствующий, вот, вожделеющий. Крестьянам, ремесленникам, работающим позволяется иметь собственность, иметь жену, детей, зарабатывать деньги, ходить слушать музыку сладостно, расслабляться и так дальше. Второй части, которая связана с воином, с волей, волевой, не позволяется иметь собственности, не позволяется иметь детей, не позволяется слушать сладостную музыку, расслабляться, а позволяется слушать жесткую музыку, там, трубы, такие марши и прочее, дабы вот то, что держит человека в некотором таком боевом настроении. И, естественно, мудрецы, правители. Правитель тоже не должен иметь ни счета в банке, ни жены, ни детей, ни собственности, дабы не воровал. Вот греки, Платон так боролся с коррупцией. И вот это вот государство вот с такими правилами, нормами он назвал идеальным. Более того, в идеальном государстве Платона нет такого заметного места для поэтов. Поэт вообще, поэт, художник – это вообще человек, конечно, второго плана. То есть, ну, его место где-то там, вот, в стороне. Правда, у него, у поэта есть одна особенность. Поскольку люди ленивы, постольки боги через вдохновение поэта могли вдохновлять людей и вести их за собой. То есть это вот, конечно, поэта, художника выделяет от остальных людей. То есть вот эта его возбудимость, вот это его умение повести души людей с собой. А в смысле социальной лестницы поэт, конечно, стоял на низших ступенях. На низших. И даже их можно было и изгнать. Почему? Потому что поэты и художники копировали копии. Они имели дело не столько с идеями, сколько с материальными вещами, которые сами по себе являются копиями. И получается, что художники лгут дважды, они еще копируют копии, то есть и вообще получается полный бред. Что Платон, конечно, хорошо относился к монархии, к аристократии. И очень нехорошо относился к демократии. Что касается политического устроения. Почему к монархии? Потому что монарх – это человек, созданный для управления, воспитанием, человек, который не имеет, собственно говоря, ничего собственного и может думать только от народа, и может думать только о народе. Чем хорош монарх? Монарх хорош тем, что он может повернуться спиной к народу и лицом к идее, к благу. То есть это человек, который может думать о благе всего народа и идти туда, куда ведет его идея, а народ уже идет за правителем. Вот. Поэтому монархов не нужно избирать демократическим путем. Ведь, говорит Платон, мы же не избираем штурмана корабля, мы ставим у штурвала специалиста. Но так ведь также нужно поставить специалиста и у штурвала государства. Вот. Иначе получится так, что государством сможет управлять любая домохозяйка. Иными словами, демократия плоха тем, что она заставляет правителя выслушивать желания народа, реагировать на них, в то время как эти желания выслушивать не надо. К ним нужно повернуться спиной, повторяю. Потому что народ в одно время желает одного, в другое время желает другого, а в третье прямо противоположно. И вот что делать правителю? Он как бы и ситуативно должен все время подчиняться большинству. Вот не надо этого делать, не надо ситуативно подчиняться большинству. Но для того, чтобы не подчиняться большинству, нужна идея монархическая. Вот приблизительно я рассказал философию Платона. После Платона вот эта интеллектуалистская традиция продолжается, и представлена она Аристотелем. Аристотель, в отличие от Платона, это человек уже не совсем такого царского, совсем не царского происхождения. Его родители врач при дворе македонского царя. Вот. Конечно, у него были деньги, было положение, было влияние. Конечно, он дал своему сыну, то бишь Аристотелю, хорошее образование. Поскольку, как я сказал, работал сам четвертым главным управлением. Вот. Платон, в отличие от Платона, Платон большой, сильный, красивый, мощный. Аристотель маленький, с маленькими глазками, прилизанные, он некрасивый, прилизанные волосы, там какие-то украшения немыслимые на нем, кривые ножки, маленькие. Ну и вот не очень вот такой непредставительный как бы мужчина. Вот. И систематик. Ну, известное сочинение Аристотеля. Да, я должен еще сказать, что, конечно, Аристотель был и учителем Александра Македонского. И это ему потом припомнят греки, кстати говоря. Вот это его учительство. Ведь Македонский – это, грубо говоря, оккупант. Это тот, кто покорил Грецию, подчинил ее себе. А греки это очень хорошо помнили. И поскольку он, то бишь Аристотель, сотрудничал как бы с оккупантом, постольку к нему отношение, в общем-то, изменилось. И он даже после смерти Александра Македонского должен был бежать, отправиться в бега, дабы его не поймали и не распяли. Так вот, наиболее известное сочинение – это, конечно, сочинение «Метафизика». То есть то сочинение, которое ученики Аристотеля публиковали после его физики. А также вот Аристотель славен тем, что он написал чрезвычайно много сочинений практически по каждому разделу, практически в каждой области был специалистом.